Лидия Чарская. Записки институтки. Часть четвертая.
Проходили дни и недели со дня моего поступления в институт. Однажды, когда мы собирались спускаться завтракать, в класс вошел швейцар. Появлялся он с единственной целью вызвать ту или другую воспитанницу в неприемный час к посетившим ее родственникам. Поэтому один вид красный, расшитый галунами ливреи заставлял замирать ожиданием не одну юную душу. На этот раз он никого не вызвал, а молча подал письмо дежурной даме и исчез так же быстро, как вошел. Кис-кис вскрыла конверт и, едва пробежав первую страницу мелко исписанного листка, громко позвала меня. «Власовская, тебе письмо от твоей мамы!» Вся вспыхнув от неожиданной радости, я приняла письмо дрожащими руками. Письмо было действительно от мамы. «Деточка ненаглядная», — писала моя дорогая, — «долго не писала тебе, так как Вася был очень болен. Бедняжка схватил корь и пролежал 2 недели в постели. Теперь наш мальчик поправляется. Он так часто вспоминает свою далекую сестренку. Даже в бреду он поминутно кричал: „Люда, Люда, позовите ко мне Люду“. Очень рада, деточка, что ты начинаешь привыкать к новой жизни. Поблагодари и крепко поцелуй от меня твою милую маленькую княжну за те заботы, которыми она окружила тебя. Бог да воздаст старицей доброй девочке. У нас стоит ясная, сухая украинская осень. Теперь заготовляем к зиме капусту. Пшеницу, увы, продала не всю. И вряд ли мне придется увидеть тебя до лета, моя ясочка. Тебя крепко-крепко целуют няня и Вася. Он просит переслать тебе вот этот цветок настурции, чудом уцелевший на клумбе. Габка и Вась, Катря, словом, все-все шлют тебе поклоны. Вчера была у отца Василия. Он заочно благословляет тебя и молит Господа за твои успехи. Не грусти, голубка, сердце мое ведь о тебе день и ночь думает. Твоя мама». Институтки, длинная столовая с бесконечными столами, давно стынувшая котлетка, все было забыто. Слезы капали на дорогие строки, поднявшие во мне целый рой воспоминаний. Она стояла передо мной, как живая, моя милая, чудная мамуня. А грудь моя разрывалась от желания горячо поцеловать дорогой призрак. А между тем вокруг меня шумел и жужжал неугомонный рой институток. Они о чем-то спорили, кричали, перебивая друг друга. «Все это вздор, медамочки, одни глупые сказки», — важно произнесла Петровская. «В чем дело?» — спросила я сидевшую подле Нину, сразу как бы разбуженная от сладкого сна. «Хвастаются, что они ничего не боятся. Да ведь ложь, трусишки они все. Вот та же Петровская боится выйти в коридор ночью, а Додо утверждает, что видела ночью лунатика».
«Что это такое, лунатик?» — заинтересовалась я.
«А ты разве не знаешь?» — закричала через стол Маруся Запольская, которую прозвали Краснушкой за ее ярко-красного цвета волосы. «Это болезнь такая. Человек, у которого расстроены нервы, вдруг начинает ходить по ночам с закрытыми глазами. Взбирается на крыши домов с ловкостью кошки, ходит по карнизам. Но избави бог его назвать в такие минуты по имени. Он может умереть от испуга. Вот таких больных и называют лунатиками». Девочки, обожавшие все таинственное, слушали с жадным вниманием сведущую подругу.
«А ты кого видела, Додо?» — набросились они разом на Муравьёву.
«Я, медамочки», — таинственно сообщила Даша. Пошла пить воду под кран вчера ночью. И вдруг вижу в конце коридора у паперти идет что-то белое, будто привидение. Но я, понятно, убежала в тротуар.
И все ты врешь, душка, недоверчиво оборвала ее Краснушка. Верно, у кого-нибудь из старших зубы болели, а ты, на, уж и решила, что это лунатик.
«Ну да, ты ничему не веришь. Ты в черную монахиню не веришь, и в играющие на рояле в 17-м номере зеленые руки не веришь», — сердилась Додо.
«Нет, в монахиню верю, и в руки тоже», — призадумалась Краснушка.
«А в лунатика не верю. Это чушь!»
«Медамочки!» — вдруг раздался голосок до сих пор молчавшей княжны. «Хотите, я сегодня же ночью пойду и узнаю, какой такой появился лунатик?» И глазки предприимчивой Нины уже засверкали от одушевления.
«Ты, душка, сумасшедшая! Тебе такую больнушку и вдруг пустить на паперть? Да и потом ты у нас ведь из лучших, из сливок, а не мовешка. Тебе плохо будет, если тебя поймают».
Сливками и парфетками назывались лучшие ученицы, записанные за отличие на красной доске. Мовешки худшие по поведению.
«Ну, сотрут с доски, и все», — тряхнула головкой Нина. «Только ты, крошка, не насплетничай», — крикнула она, сидевшая на противоположном конце стола и внимательно прислушивавшаяся к разговору крошки.
Та презрительно передернула плечиками.
«Я правду говорю», — не унималась княжна. «От кого Арно узнала, что ее пугачом называют, а? Ты передала!»
И Нина отвернулась от нее, не желая замечать, как личико крошки покрылось пятнами.
«А на паперть караулить лунатика я все-таки пойду», — неожиданно добавила княжна, задорно оглядывая нас черными глазами.
В 9 часов, когда фрейлин, послав свое обычное «гутеннахт», лежащим в постелях девочкам, спустила газ и, побродив бесшумно по чуть освещенному дартуару, скрылась из него, меня охватил страх за Нину, которая еще раз до спуска газа подтвердила свое решение во что бы то ни стало проверить, правду ли говорят о лунатике институтки.
«Не ходи, Нина, милая! Если не из-за меня, то хоть ради Ирочки!» — молила я свою храбрую подружку.
«Нет, Люда, я пойду. Ты не проси лучше. Ради нее-то, ради Ирочки я и пойду. Ведь я еще ничего особенного не сделала, чтобы заслужить ее дружбу. Вот это и будет моим подвигом. И потом я уже объявила всем, что пойду. А княжна Джаваха не может быть лгуньей!»
«Ну, в таком случае позволь мне пойти с тобой».
«Ни за что!» — пылко воскликнула она. «Иначе мы поссоримся!» И, молча одевшись и накинув на плечи большой байковый платок, Нина осторожно выскользнула из дартуара. Где-то чуть скрипнула дверь, и снова все стихло. Долго ли, нет ли, пролежала я, прислушиваясь к ночным звукам и замирая от страха за свою подружку, но, наконец, не вытерпела и, быстро накинув на себя грубую холщовую нижнюю юбку и платок, прокралась с величайшей осторожностью мимо спящих в умывальный прислуг в коридор, едва освещенный слабо мерцающими рожками. Все двери, ведущие в дартуары остальных классов и в комнаты классных дам, расположенные по обе стороны длинного коридора, были плотно заперты. Дрожа от холода и страха, я подошла к высоким настежь раскрытым стеклянным дверям и притаилась в углу коридора, где, не будучи сама замечена, могла видеть происходящее на паперти.
Она была не освещена, и только свет из коридорных рожков, слабо боровшийся с окружающей темнотой, позволил мне разглядеть маленькую белую фигурку, прижавшуюся к одной из скамеек. То была она, моя взбалмошная смелая Нина. Она не двигалась. Я еле дышала, боясь быть открытой в моей засаде. Прошло, вероятно, не менее часа. Мои ноги затекли от сидения на корточках, и я начала уже раскаиваться, что напрасно беспокоилась. Княжне, очевидно, не грозила никакая опасность. Как вдруг легкий шелест привлек мое внимание. Я приподнялась с пола и замерла от ужаса. Прямо против меня, в противоположных дверях, стояла невысокая фигура, вся в белом. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я чуть дышала от страха. Княжна между тем встала со своего места и прямо направилась к белому призраку. Тут не помню, что произошло со мной. Я, кажется, громко вскрикнула и лишилась чувств.
Вы слушали четвертую часть повести Лидии Чарской «Записки институтки». Читала актриса Полина Красавина. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.